материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Сегодня мы порассуждаем о философии семейного альбома и роли семейного фотоархива в воспитании ребенка. А также начнем обстоятельный разговор о причинах различных нарушений речи у детей и способах их коррекции и профилактики. У нас в студии сегодня логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации Национальная ассоциация нейрореабилитологов Татьяна Будённая. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить с вами о таком нарушении речи у детей, как заикание. Вот насколько часто сейчас встречается это нарушение и в каком возрасте начинают проявляться его первые признаки?
По международной статистике, 2% населения земного шара страдают от этой проблемы. Существует неврозоподобное заикание, невротическое заикание, неврозоподобное с невротическими наслоениями. Так вот, в зависимости от вида заикания, самое частое – это неврозоподобное, которая у ребенка начинает возникать в период интенсивного формирования фразовой речи. Это где-то в возрасте с 2 до 4-5 лет.
А что значит неврозоподобное?
Это когда возникает непроизвольное сокращение мышц артикуляционного аппарата в результате судорожных проявлений, которые формируются в центральной нервной системе.
Татьяна Васильевна, всегда ли родители могут самостоятельно определить, является ли нарушение речи, которое они у своего малыша наблюдают, именно заиканием? Вот, например, ребенок вдруг стал запинаться или повторять какие-то отдельные слова и слоги по нескольку раз, или говорит очень быстро, как бы смазывая звуки, или слишком медленно, или делает паузы значительные между словами. Вот что считается заиканием в медицинском смысле слова?
По определению, заикание – это нарушение темпа ритмической стороны речи, обусловленное судорогами речевого аппарата. То есть могут быть нарушения темпа и ритма несудорожного характера. Эти нарушения не будут относиться к заиканию.
То есть если ребенок просто повторяет какие-то слоги по нескольку раз или какие-то слова, это еще не заикание?
Не всегда так, потому что повторять слоги ребенок может и при заикании. В этом случае нужно смотреть, чем обусловлены повторы, паузы, остановки, потому что кроме заикания существуют еще другие нарушения темпоритмической стороны речи. Например, тахилалия – это патологически убыстренный тип речи.
То есть когда ребенок как захлёбывает,
да, когда ребенок говорит очень-очень быстро, здесь он тоже может повторять и слоги, и отдельные звуки, и слова, но это не будет носить судорожно характера, и тогда это не будет являться заиканием.
То есть сами родители, наверное, вряд ли смогут определить точно и правильно, какой речевой дефект у их ребенка. Да, это нужно обратиться к специалисту.
Да, это нужно обратиться к специалисту, и в каждом конкретном случае нужно разбираться. Потому что в одном случае это могут быть просто возрастные нарушения, когда мозг не справляется с тем, чтобы быстро подобрать нужное слово. Это могут быть тахилолические нарушения, или еще есть такой термин, как итерации, когда ребенок заполняет паузы в момент речи повторами или же делаются остановки.
А такие нарушения темпоритмической стороны речи чем могут быть вызваны?
В каждом конкретном случае у таких нарушений своя причина. Что касается заикания, заикание возникает в результате ослабленности центральной нервной системы. И когда центральная нервная система не справляется с той нагрузкой, с которой на нее воздействует, и происходит разбалансировка процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, когда процессы возбуждения начинают преобладать над процессами торможения, и таким образом вот этот патологический механизм включается. У детей с тахилалией убыстренный темп речи обусловлен психоэмоциональным состоянием, скоростью протекания мыслительных операций. У детей, у которых идет становление развития речи, это может иметь функциональный характер, когда мозг ребенка не может быстро выбрать нужное слово, правильно построить высказывание, тоже могут возникать паузы. Но в одних случаях это будут функциональный характер иметь, в других случаях как заикание и фитохилалея – это уже органическое нарушение, связанное с особенностями работы центральной нервной системы.
Татьяна Васильевна, ребенок рождается заикой, и до поры до времени, просто поскольку он еще ничего не говорит, мы этого не знаем. Или может появляться заикание уже в процессе овладения речью под влиянием каких-то факторов негативных?
Сказать, что ребенок рождается заикой, это неправильно. У него может быть центральная нервная система предрасположена к этому состоянию, но если не возник так называемый механизм спускового крючка, который воздействовал бы на центральную нервную систему, чтобы разбалансировать процессы возбуждения и торможения, то у этого ребенка заикание никогда не возникнет. Но если же такой фактор имеет место, то мы можем опасаться того, что ребенок начнет заикаться. Это может быть и соматическая ослабленность ребенка, то есть ребенок, который очень часто болеет. Это может быть нагрузки, связанные с непосильной на тот момент интеллектуальной нагрузкой, либо с речевой нагрузкой, когда в момент развития речи ребенка активно стимулировать и предлагать несвойственную для его возраста лексику. Например, родители очень часто с детьми учат так называемые стихи не детские. Таким образом перегружают ребенка речью. Все это приводит к возбуждению центральной нервной системы, в том числе в области речи двигательного центра, и возникают вот такие процессы, которые нарушают процессы возбуждения и торможения.
То есть не надо торопиться ребенка развивать очень быстро.
Все должно соответствовать возрасту ребенка и состоянию его центральной нервной системы. Если какие-то были проблемы перинатального поражения, к этой центральной нервной системе нужно относиться очень бережно, поэтому раннее развитие должно быть адекватным. Когда плохо говорящего ребенка в трехлетнем возрасте начинают загружать, например, теми же стихами, либо с ним начинают учить буквы, это та нагрузка, с которой центральная нервная система в этом возрасте не может справиться.
Некоторые родители гордятся тем, что дети рано учатся читать. Вот мой ребенок уже знает все буквы, или смотрит: ой, у соседки ребенок знает буквы, а мой еще нет. Попробую-ка и я тоже займусь этим. Стоит ли это делать? И когда вообще, вот, чтобы избежать каких-то проблем в дальнейшем с развитием речи ребенка, начинать учить буквы там или чтению?
Ребенок рождается с сформированной центральной нервной системой, но рост и созревание функций происходит постепенно. И к каждому определенному возрасту формируются определенные мозговые функции. И то, что касается письменной речи, то, что касается чтение, за это отвечают определенные зоны мозга. Функционально эти зоны мозга начинают у ребенка созревать ближе к 6-летнему возрасту. Поэтому, когда с ребенком начинают в раннем возрасте учить буквы, учить его читать, то тратят мозговую энергию на то, что для данного возраста не свойственно.
Хотя он может и осваивать.
Он может это освоить, но тем не менее мозговая энергия будет потрачена, будет перенагрузка, а те функции, которые в этом возрасте должны формироваться, они у ребенка могут быть сформированы недостаточно. И с практики могу сказать, что ребенок, который в 3 года знал все буквы, потом испытывает трудности с чтением и письмом в возрасте 8-9 лет, особенно когда нужно будет писать со слуха.
То есть подобная перенагрузка может быть одной из причин того, что ребенок, не заикавшийся вначале, начинает вдруг заикаться, либо какие-то похожие на заикание симптомы у него проявляются, да?
Перенагрузка центральной нервной системы не свойственна возрасту ребенка, в любом случае является спусковым крючком, который запускает эти патологические процессы. Это могут быть эмоциональные перегрузки, это какие-то стрессовые ситуации, это психологическое напряжение ребенка. То есть вот эти факторы могут запустить заикание.
Татьяна Васильевна, нужно ли родителям предпринимать какие-то экстренные меры, если они вдруг заподозрили у своего малыша заикание, или заикание может пройти само собой?
Нет. Значит, если вдруг какие-то есть подозрения, пусть даже это не заикание, а просто возникли запинки, какие-то повторы, то обязательно нужно показать ребенка специалисту. Потому что это нарушение достаточно стойким является и очень трудным в лечении и в коррекции. И на сегодняшний день не существует 100% методик, подходов, технологий, которые бы гарантировали, что у этого ребенка все пройдет и все будет нормально. Поскольку заикание связано с работой центральной нервной системы, то первый специалист – это невролог. Каждый день, который ребенок с этим заиканием прожил, закрепляет патологический судорожный рефлекс. Поэтому чем раньше мы начнем гасить возникновение судорог, тем более благоприятный будет прогноз. Не надо ни в коем случае ждать, что оно само пройдет. В этих случаях ребенку нужна экстренная помощь первого специалиста, это невролога, и обязательно консультация логопеда.
Татьяна Васильевна, тем не менее, что-то же мы делаем дома, да? И что следует делать, чтобы, по крайней мере, на какой-то период эту проблему постараться снять?
До того момента, пока вы обратитесь к этим специалистам, для того, чтобы не закреплять вот это патологическое состояние, нужно ограничить его в интеллектуальной нагрузке, на какое-то время исключить развивающие всевозможные занятия, создать то, что в практике логопедической называется относительный режим молчания. Вообще, это самый лучший случай, когда ребенок перестает разговаривать, и потом его обучают заново говорить. Но в данном возрасте ребенка заставить замолчать и создать такие условия, чтобы он молчал, практически невозможно. Но нужно постараться минимизировать речевое общение ребенка, не обращаться к ребенку с вопросами, там, как твои дела, что, где. Какое-то время ребенок может быть невежливым, невоспитанным. То есть не следует говорить ребенку: скажи тете до свидания, давай поздороваемся, скажи спасибо. Нужно предложить ребенку игры хорового проговаривания, когда мы закладываем определенный темп речи, да, с паузами, там, где нужно остановиться, где нужно взять воздух. Это и сопряженная речь, отраженная речь, игра в повторялки, когда мы тоже обучаем ребенка определенным правилам речи. Очень хорошо в этом случае помогает игра в театр, да, в сказку, когда ребенок играет с игрушками, и вот театрализация: жили-были дед и баба, да, и ребенок, да, и ребенок в это время начинает выполнять движения с игрушками, да, и сопровождать это речью. Обязательно речь должна быть замедлена, с паузами, интонированная. Все эти приемы замедляют речь ребенка, и выстраивается внутренняя речь и внешнее ее оформление для того, чтобы просто ребенка приучить говорить более медленно, с паузами, как образец для речевого подражания. Для маленького человека мы должны с ним тоже говорить по определенным правилам. Говорить четко, ясно, выговаривать все звуки, говорить немножечко протяжно. Между словами обязательно делаем паузы, говорим голосом разговорной громкости, периодически переходя на шепот. Паузы делаем между словами, но сами слова на кусочки недели. И нужно создать благоприятную среду, чтобы ребенок, ну, по возможности был занят собой и его потребность в речи реализовывать специальными приемами. Этим специальным приемом как раз и обучают логопеды. Создать такую благоприятную обстановку спокойствия, в которой бы у ребенка было уравновешенное эмоциональное состояние, потому что положительные эмоции, отрицательные эмоции тоже негативно влияют на состояние нервной
системы, положительные
эмоции. В том числе я могу привести примеры своей собственной практики, когда ребенку отмечали день рождения, было много гостей, фейерверки, клоуны и так далее и тому подобное. Ребенок радовался, а на утро возникло страшнейшее именно судорожное заикание. То есть перевозбуждение центральной нервной системы под воздействием положительных эмоций тоже может запустить механизм этого заикания. И надо сказать, что если раньше считалось, что испуг, какой-то стресс, негатив вызывал заикание, то в последнее время в моей практике все чаще и чаще встречаются дети, которые приходят именно после того, когда у них накануне были вот такие позитивные эмоции.
То есть наши дети перегружены впечатлениями.
Да, поэтому к этой центральной нервной системе нужно относиться очень бережно.
А вот если, например, ребенок заикается, и мы чувствуем, что ему нелегко сформулировать мысль, должны родители подсказывать ему или как бы говорить за него, либо надо дождаться, пока он выговорит сам?
Когда у ребенка начинают возникать запинки, то первое, не следует акцентировать внимание ребенка на этих запинках. Следующее, нужно помочь ребенку преодолеть эту запинку, перехватить инициативу, и если вы знаете, что хотел ребенок сказать, нужное слово сказать за него.
Договорить.
Если даже вы не знаете, что сказать, то начинаете говорить и отвлекаете ребенка от проявления этой судороги или запинки в целом. Но ни в коем случае не следует давать ему советы, там, говори так-то, да, или там, говори правильно, повтори еще раз. Вот эти моменты только будут воздействовать на речь ребенка негативно, и плюс еще будут вызывать у ребенка состояние переживания и психологического напряжения.
А нужно, например, говорить, вот не спеши.
Это да. То есть замедление речи, оно как раз-таки способствует тому, что вот эти вот паузы, запинки, повторы, они минимизируются.
А вот что касается пения, насколько полезно петь с ребенком или пропевать?
Ну вот я уже сказала, говорить с ребенком и показывать образец речи на певности. Это один из приемов работы с заикающимися детьми. Он подходит для работы с другими детьми с нарушением темпо-ритмической стороны речи. Это так называемая напевная речь, потому что снимается напряжение с голосовых связок и судороги не возникают. Вообще, вот, когда ребенок начал заикаться, то кроме того, что он работает с логопедом, посещает невролога, я всегда своим пациентам рекомендую найти специалиста по вокалу, для того, чтобы специалист по вокалу поставил ребенку так называемое певческое дыхание. И очень хорошо перейти с ребенка в повседневной жизни на пение.
В общем, сделать дома оперу, да? Это может быть и профилактикой, да, вот каких-то речевых
дефектов? Это может и профилактикой быть, да.
Татьяна Васильевна, вот вы говорили, что не рекомендуется детям заучивать стихи не по их возрасту. Маленьким деткам стихи взрослые, а песни петь тоже не рекомендуется взрослые, или здесь уже не так важно?
Ну, то, что касается песен, здесь менее это, но я бы советовала все-таки петь и стихи учить, все с возрастной нормой, потому что это лексика, это словарный запас, да, который еще недоступен для понимания ребенка, и в принципе ребенок здесь, ну, чисто механически усваивает, и это тоже вызывает напряжение, особенно касается это стихов, когда ребенок начинает заучивать слова, которые не понимает. Это раз, и второе, если это длинный стих, ребенок, чтобы его не забыть, начинает сначала медленно, потом быстрее, 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 и начинается речь взахлёб. Хотя, с другой стороны, сами стихи, они тоже включены в методику по коррекции заикания. Но это все должно соответствовать возрасту и правильно использоваться. Потому что стих у нас и как провокатор, который может запустить вот этот судорожный процесс, и он же является средством борьбы с заиканием.
Ну что ж, Татьяна Васильевна, на этом будем заканчивать нашу беседу. Я благодарю вас за содержательные ответы и напоминаю, у нас в гостях была логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации «Национальная ассоциация нейрореабилитологов» Татьяна Будённая. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
В этот вечер никого я не жду. Звезды во тьме спят за окном. Тихо в кресло сяду я и лампу зажгу, и старый открою альбом. Все, чем дорожу я и в душе берегу, вдруг оживит старый альбом. Прошлое, которое забыть не могу, листаю я вновь день за днем. Пусть летят, как всегда, над землёю года, пусть желтеет листва на пороге зимы, и желтеет альбом, но на карточках в нём остаёмся молодыми мы, остаёмся молодыми мы. А вот отец, как вкопанный на стуле сидит, взгляд молодой, полон огня, мол, на коленях. он меня посадит. Но нет еще на свете меня. А вот и я скачу на деревянном коне. А чуть левей мною горда мама молодая улыбается мне. Красивая, как никогда. Пусть летят, как всегда, над землею года. Пусть желтеет листва на пороге зимы и желтеет альбом, но на карточках днем остаемся молодыми мы.
Когда-то просмотр семейных фотографий был ритуалом. Семейные альбомы в кожаных или бархатных переплетах занимали центральные места в гостиных кабинетах. О каждом человеке на фото из альбома можно было рассказать целую историю. Сегодня интерес к семейным фотоальбомам практически утрачен. В век информационных технологий терабайты снимков тонут в памяти наших компьютеров. Не приведет ли это к тому, что мы вырастим поколение, не знающее и не интересующееся своими корнями? О воспитательной и психологической роли семейного фотоархива в нашей следующей рубрике.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И для начала давайте скажем несколько слов об истории семейной фотографии. Почему зародилась культура семейных альбомов и каково было их предназначение?
Если говорить о семейных альбомах, то прежде всего, конечно же, начало возникновения соотносят с появлением первой фотографии, а это 1840 год. И уже 1846 год датируется началом как раз-таки оформления фотоальбомов семейных с серьезным таким подходом. И в журнале, я знаю, вышла статья о том, как можно оформить семейный фотоальбом, разные рекомендации и советы. Ну, а я, наверное, вот как психолог все-таки заглянула бы глубже туда, в историю, и напомнила бы слушателям о том, что еще Александр Сергеевич Пушкин рассказывал о том, как в те времена еще ранее писали в альбомы барышень провинциальных или столичных, писали какие-то пожелания, писали портреты художники, писали стихи поэты. И у каждой уважающей себя барышни был такой альбом, который она хранила и который она вела в течение всей своей жизни. И есть тоже целые архивы и музеи подобных альбомов, обращаясь к которым потомки могут посмотреть, чем интересовались предки, чем они занимались, какими они были, на кого они сами похожи из тех знаменитых предков, которые вот когда-то положили начало целому семейному древу.
То есть предназначение вот этих семейных альбомов, а до того, как фотография появилась, наверное, портретов, да, это история семьи, история рода.
Да, и если говорить еще больше и глубже и дальше, то это, конечно же, летописи, когда еще не было вот тех самых альбомов, о которых только что мы говорили. Были летописи, были семейные истории и предания, которые тоже передавались из поколения в поколение и хранились с целью укрепления семьи, с целью укрепления корней и создания ощущения у человека прочной связи с семьей, с родом, с государством, формирование патриотизма, доверия и взаимопонимания.
Естественно, сама семейная фотография претерпела серьезные изменения в наше время. Если раньше это был портрет, да, такой парадный портрет, когда все готовились, это было очень дорогое удовольствие, и фотографий этих было немного. Поэтому, естественно, это праздник был, да, фотографирование. То сейчас совершенно по-другому уже выглядят и наши семейные альбомы у тех, у кого они сохранились, и сама семейная фотография. И традиция пересматривать семейные альбомы тоже уходит в прошлое, в редких семьях она сохранилась. Либо времени нет, либо, в общем-то, уже утратилась, может быть, ценность вот этого семейного портрета. Как вы считаете, почему? Плохо это или хорошо? И нужны ли вообще нам и нашим детям вот в век цифровых технологий семейные альбомы? Может быть, то, что у нас в компьютерах хранится, того и достаточно?
Я хочу сказать, что человек – существо материальное. Как ни крути, сколько ни говори о духовности, ему нужны материальные доказательства принадлежности к роду. То есть можно знать и слышать, что ты похож на прабабушку или прадедушку, но когда ты видишь
фотографию, когда ты видишь это сходство, и когда ты понимаешь, что ты точно такой же, как она, то вот это ощущение родственности, оно возникает внутри человека автоматически, да, ну и мы вот вспоминали недавно фильмы индийские, где, о, да, у тебя такая же родинка, как у меня, ты мой брат, соответственно, да. то есть нет родинки, ты не брат, есть родинка, ты брат. То есть,
и нам... я это вижу на какой-то фотографии, да, случайно найденной.
Да, то есть нам нужно реально потрогать, пощупать, увидеть, прикоснуться, тактильно ощутить, увидеть это глазами и еще услышать рассказ о семейной истории. И только тогда эта семейная история становится частью нас. Когда, конечно, сейчас мы имеем электронные носители и огромное количество фотографий, среди которых, ну, наверное, у большинства людей сейчас 90% фотографий – это селфи, то можно говорить о том, что, конечно, традиция семейной
где
фотографии…
Где родинки можно стереть или нарисовать, кстати, и да. в фотошопе что-то изменить, и интерьер сделать совсем не тот, в котором ты живешь, да? Здесь у нас уже идет подмена такая истории рода, да?
Но и вообще подмена и идет семьи. Не только касательно фотографий. Тут мы можем отфотошопить все родинки, а в реальной жизни пластическая хирургия позволяет сделать тебя вообще неузнаваемым.
И не похожим ни на брата, ни на маму, ни на папу, да, ни на кого из предков.
Да, 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 похожим на Леонардо Ди Каприо или на Софи Лорен, но совершенно не на прабабушку. И с этой точки зрения, конечно, именно поэтому мы теряем свою идентичность. Мы перестаем понимать, кто мы, откуда мы, ну и, как говорится, куда идем. Соответственно, цели теряются, размываются ориентиры будущего. И, собственно, страшно терять корни не потому, что да, вот так это надо, положено, это хорошо, а потому что теряется именно будущее, теряются цели, и, соответственно, человек ощущает потерянность в этом мире, одиночество и нарушение собственной безопасности. То есть он делается тревожным. Поэтому вот фотография семейная – это та традиция, которую нужно чтить, уважать, хранить, и сколько бы у вас ни было электронных фотографий, обязательно выделите время для того, чтобы купить настоящий теплый альбом.
Красивой обложки, да?
Да. И заполните его фотографиями. Было бы здорово, если бы вы нашли свой собственный стиль оформления этого альбома. Ну, а как рекомендацию, как один из вариантов того, как это лучше сделать, могу сказать следующее. Начните с предков, да, и дальше как бы линия времени из прошлого в настоящее. Ну, и, конечно же, да, последние фотографии.
И с детьми поискать фотографии своих бабушек, прабабушек. Это сейчас, с одной стороны, может быть дорогое удовольствие и редкое удовольствие. Не в каждой семье сохранились фотографии даже прабабушек. Бабушек, может, еще сохранились. А если и сохранились, то дети иногда сейчас получается, ведь у нас и бабушки живут далеко, и дедушки живут далеко. Братья, сестры, все сейчас разбросаны. Да, вот, может быть, вот это ощущение одиночества и замкнутости человека на себя. Откуда, наверное, эти селфи? Я себя фотографирую, я не семью фотографирую, не род свой, да, а я хожу и только любуюсь собой, и только себя фотографирую. Это какие-то потребности времени. В чужих интерьерах, с чужими позами. Нравится мне как, или вот принято сейчас так голову держать, да, или вот так вот сидеть, или еще что-то. Мы так фотографируемся. А когда мы посмотрим на снимки прошлых лет, тогда тоже, наверное, были определенные.
Да.
Папа сидит, мама стоит сзади, ребенка держит там в каком-нибудь нарядном платьице на коленях, да, все в каком-то строгом виде. Там
вот хочу сразу спросить у вас, а рука где у мамы или у папы? Если один сидит, то рука у другого.
У мамы на плече.
Обязательно на плече. Рука. Ну, то есть, да, да. И как бы незабавно выглядели нынешние
вот
фотографии.
Очень интересно рассматривать фотографии прошлого времени, да, потому что они говорят очень много о том времени.
Да. И, конечно, некоторая нарочитость, искусственность, пост, вычурность и тех, и этих, она становится по прошествии лет милой, наивной и вызывает тоже определенные чувства тепла, когда ты видишь эти такие благородные взгляды, рука на плече, да, вот это вот пост. А на самом деле там в реальности могло быть совершенно нечто другое, да, то есть это часто после конфликта семья пришла.
Это для истории. Но это тоже очень важно. Если семья собиралась что-то сделать для истории, значит, она предполагала, что у нее есть прошлое, есть настоящее и будет будущее. Это то, что нужно передать детям и внукам, да, как бы послание в будущее. То есть вот эти семейные альбомы, нужны они. Каждое время накладывает свои отпечатки на это, но тем не менее ниточка должна протягиваться, иначе мы совсем рассыплемся.
Обязательно. А вот я бы хотела еще добавить о том, что вообще работа с семейным фотоальбомом широко используется в психотерапевтической практике. И вы не поверите, какое количество эмоций оказывается запечатанными в одной фотографии. Иногда это действительно целый какой-то клубок переживаний, драм. Я помню, как одна из женщин, которая пришла на консультацию, она говорила: «Боже мой, я смотрю, как красиво мы смотримся на этих фотографиях, но каждая фотография была сделана после серьезного конфликта. И глядя на них, во мне поднимается целая буря эмоций, и эти эмоции, которые поднимаются при виде фотографии, позволяют соприкоснуться с этими переживаниями в консультировании и переработать их, сделать их как минимум нейтральными.
То есть избавиться от плохого?
Избавиться, да, от плохого. То есть это такой портал, это своего рода машина времени, которая позволяет заглянуть внутрь себя и понять, а я уже остыла или все еще продолжаю переживать? А обида во мне осталась, или я уже воспринимаю эту фотографию, старую, пожелтевшую, немного потрепанную, как часть своего прошлого и отношусь к ней благодарностью? То есть фотоальбом – это тот самый эликсир правды, который позволяет человеку честно взглянуть на свою жизнь и сказать себе, изменился ли он.
Это вот мы говорим сейчас о взрослом, да? Вот это взрослый человек пришла к психологу со своими проблемами и с этим альбомом. Но ведь когда-то она была маленькой, ребенком была, и были у нее фотографии детские. И для ребенка это очень важно. То есть все, с чем, с какими проблемами мы приходим к психологам взрослыми, эти проблемы зарождаются очень часто в детстве, да? И вот чтобы этих проблем было как можно меньше, в общем-то, семейный альбом может быть тоже каким-то таким терапевтическим и психологическим средством.
Да, да.
Когда мы, особенно сейчас, когда такой дефицит общения родителей и детей, сесть со своими детьми и порассматривать свои фотографии прошлых лет, своих родителей, предков, да, и посмотреть с ними. И вот что это деткам даст?
Деткам это даст ощущение радости, безопасности, доверия, глазки, как у мамы, носик, как у папы, а характер, как у бабушки.
Увидит, да, как его на руках держат,
да,
маленького, значит, меня любили.
Откуда я знала, что меня любят? Да, как я могу это понять? А вот, вот, пожалуйста, видно, какое платье, да, мама ночь не спала, шила это платье. А вот какая машинка.
Я уже, может, и забыл про это платье, а вот оно на фотографии.
Да, 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 а какая машинка, да, и папа потратил всю зарплату, но достал эту машинку и подарил мне. Поэтому это очень здорово, и это действительно материальное подтверждение того, что любят.
Тем более, что сейчас фотографии перестали быть такими парадными, как они были в большинстве своем, как они были в прошлое время. Потому что сейчас мы можем их сделать огромное количество. Это, собственно, репортаж о жизни нашей. Это может быть целый репортаж, десятки фотографий с одного какого-то мероприятия, с какого-то праздника, с семейного ли праздника, там, с какого-то праздника в детском саду, в школе, там, у бабушки в гостях и так далее. И мы можем видеть и знакомых, или друзей, или родных. И мы можем видеть по их лицам, особенно когда не выстроен кадр, да, а вот эти случайные репортажные фотографии, мы можем видеть даже взаимоотношения между людьми по этим фотографиям. Особенно когда мы смотрим фотографии не только сейчас сделанные, да, а отстоящие немножко по времени от нас. Или фотографии у кого-то в чужом альбоме.
Я вам хочу сказать, что когда смотришь чужие фотографии, вообще картина маслом. Потому что там видно даже выстроенные скульптуры такие вот правильные, они все равно выражают суть отношений. Все равно видно, да, если рука на плече, как она лежит на этом плече. Это как когти впиваются в это плечо, или, да, или это как поглаживание. Этот взгляд, направленный на другого человека, взгляд как бы сверху вниз, да, или взгляд, который смотрит с восхищением и любовью. Это так видно, но видно, как правило, другим людям. Те, кто оказывается внутри этой семейной истории, они...
Либо уже спустя годы.
Да, либо уже спустя годы.
И вот это ценно тоже,
это,
да?
Очень ценно. И, конечно, тоже, да, такое есть упражнение, скульптура семьи, где выстраивается семья, ребенок это делает. Потому что ребенок, помните, как король-то голый, он всегда правду говорит. И сразу все эти нюансы взаимоотношений видны. Так вот, любая фотография, любая история – это скульптура, это отображение взаимоотношений внутрисемейных. А вот хочу сказать про нынешние фотографии, да, вот то, о чем мы говорили, чужие интерьеры и наряды. Все равно в какой-то момент и они будут радовать, потому что, да, вот чужие наряды, да, а теперь свои.
И как здорово. Потом хотелось мне, чтобы я мечтала о том, чтобы я сидела в кресле у камина, а у меня нет на самом деле камина. А вот здесь моя мечта запечатлена, да?
Да,
и через какое-то,
да,
время ребенок посмотрит и увидит свою мечту реализовавшуюся. Пусть на фотографии. То, что сказка была в его представлении, вот она как бы реализовалась, материализовалась на этой фотографии. То есть современные технологии дают расширить возможность воспитательную, психологическую этих семейных альбомов. Я правильно понимаю?
Конечно, да. Ну, а еще такой интересный нюанс есть, еще чуть-чуть вперед, если забежать. Вот ребенок подрос, и замечательный молодой человек или девушка идут знакомиться с избранником, избранницей. И, конечно, раньше, помните, да, сразу доставали семейные альбомы, пролистал буквально несколько страниц, и сразу все понятно, да, все понятно, ты все поймешь и все увидишь. увидишь сам. А теперь, конечно, да, себя говорит, сейчас мы найдем. И окунается в электронный архив, часа через два, может быть, извлекут несколько ценных фотографий.
И то, что хочется, не всегда найдется.
Да, то есть познакомиться с семьями, познакомиться с родословными и понять, мое ли это или не мое, возможно, при помощи семейного фотоальбома. Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе, нужно составлять этот семейный фотоальбом для того, чтобы сразу понимать, где свои.
А может быть, сейчас и не очень хотят показывать. Ведь раньше была традиция, не только сами пересматривали семейные альбомы, а если приходили гости, то первым делом, что смотрели семейный альбом, да? Пересматривали все эти истории, рассказывали о тех, кто здесь запечатлен. Может быть, сейчас мы стараемся закрыться и, наоборот, прячем эти семейные альбомы, чтобы случайно кто-то там посторонний чего-то не вычитал в наших фотографиях того, что нам не хочется.
Но, безусловно, может быть, мы так и делаем, но я вам хочу сказать так. Чем больше мы пытаемся что-то скрыть, тем в большей степени мы это обнаруживаем. Поэтому открытость и искренность – вот это самые простые, самые выгодные стратегии жития в этом мире. Поэтому, если стесняешься родных, если не хочешь показывать, то, соответственно, в будущем будешь стесняться и будущего мужа или жену избранника. Это отчуждение, оно будет это возникать плохо. И между вами. Да. Поэтому выберите просто хорошие фотографии, сделайте их действительно качественными и покажите себя и свою семью с самой лучшей стороны, потому что у всех у нас есть разные стороны, светлые и темные. Повернитесь к будущим родственникам светлой стороной, и все будет замечательно.
Это очень важно для детей, потому что из детей вырастают взрослые, и все наши взрослые проблемы из детства. Чтобы этих проблем, еще раз повторим, было как можно меньше, давайте в детстве как можно больше обращать внимание на историю своей семьи, на взаимоотношения между родными и близкими. Не терять, вот не разрывать эту ниточку, которая связывает нас с нашими далекими предками, от которых у нас может быть родинка, или курчавые волосы, или может быть какой-то нос интересный, или утонченные вкусы, или там тонкие пальцы. Угу. И все это можно найти и сохранить в семейном альбоме. Ну что ж, Екатерина, я благодарю за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.